è della Dusa.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», автор «Карнеги» тоже.
«Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы», на платформах для подкастов и на YouTube. Если вы слушаете нас на YouTube, оставляйте комментарии под этим роликом, так вы поможете другим слушателям нас найти. А еще на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе». Для этого надо нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки.
Ну, конечно, лайки, колокольчики, подписки, где-то, может, сердечки есть, тоже ставьте. Негативные реакции, комментарии пишите. Если есть вопросы к нам, ответим, постараемся. Почта podcast@meduza.io.
Как мне сказали в одном российском ведомстве, папочки сами себя не наполнят. Ну и вообще, говоря о комментариях, мы не зря вас призываем их писать, потому что сегодня мы с Андреем хотим поговорить о теме, на которую нас, собственно, натолкнул один из наших слушателей, а именно о том, как может разрушиться путинская система, по каким направлениям пойдет это разрушение. И, в общем, если мы, короче, представим, что Путин смертен, и Путин нас когда-нибудь покинет, то, собственно говоря, хочется понимать, какие развилки ждут эту политическую систему, какие развилки ждут акторов, элиты. Я ужасно не люблю слово «элиты», и, наверное, буду называть их теперь правящий слой.
Да, поэтому... хорошее, да, именно вот слой. Да.
В одном из прошлых выпусков Андрей сравнил состояние системы с раком, который долго себя не проявляет, а потом за считанные дни разрушает организм. Я думаю, что если говорить об успехах диагностики, то в общем и целом, наверное, болезнь диагностирована и нами, и предыдущие версии политического подкаста «Медузы», «Перцев и газа» об этом много говорили, и другие уважаемые коллеги много говорят о том, что, в общем, мы все понимаем, что это система-диктатура, это персоналистская диктатура, и у персоналистских диктатур одна из главных проблем – это проблема транзита власти, и нет диктатора, большие вопросики к диктатуре. Вот. Наш слушатель написал следующее. Интересно было бы услышать мысль про рак в более развернутом виде. То есть в чем может выразиться «сгораем моментально» на практике? Андрей, как оно будет гореть?
Ну, это на самом деле немножко у нас рассуждение, как Дмитрий Сергеевич Песков любит говорить, «эвентуальное». Да, или в духе того, рассуждаем мы, можно ли встретить динозавра на улице или нет.
50% или встретим, или не встретим.
Да, так что все может быть. Что хочется сразу сказать, да, потому что есть определенный образ мышления, что путинизм это надолго, что Путин будет существовать чуть ли не вечно при нынешнем состоянии медицины и так далее. Да, ну, все-таки. Наверное, да, в том числе можно говорить ведь не только, что система заканчивается с физическим, да, окончанием существования автократа, тирана, как его назвать?
Деспота.
Деспота. Но, опять же, ее границы – это, наверное, все-таки психические какие-то, не знаю, состояние усталости организма, скажем так. И, в общем, к этому достаточно сильно подходит все. Да, то есть в какой-то момент человек оказывается неадекватным должности, занимаемой, да, там в силу поездок международных, да, диалогов с международными лидерами, потому что российский президент все равно это еще интерфейс общения с тем, что окружает Россию. Вот это может, наверное, подобраться даже скорее, да, пусть это разговор циничный, да, Владимир Путин человек, да, вроде как. Ну, да, что же будет с Родиной и с нами, это связано с этой одной фигурой, поэтому, ну, вот так он сам хотел. В автократии, в диктатуре, без перехода на личности, включая рассуждение о том, что будет после ее смерти, да, без этого нельзя. Ну, как бы, как говорится, ты же сам позвонил, да, вот так мы и говорим о Владимире Путине, как он, в общем, и сделал. Наверное, да, то есть вот физическая смерть, ну, или неисполнение каких-то обязанностей, потому что, да, это не правящая элита, а некий слой. Но если дедушка начнет затевать совсем, я понимаю, что война – это безумная вещь, да, но вот пробовать дальше что-то на прочность, не очень адекватно оценивать действия союзников, не знаю, то вполне могут прийти люди, которых раньше мы называли уважаемыми, и сказать, ну, что-то не так.
Какие, например?
Ну, вот мы их сейчас назовем, они не придут. Да? Давайте осторожно говорить, что мы видим, например, достаточно открытое недовольство Сергея Викторовича Чемизова, главы Ростеха, плотной дружбой с Китаем. Да, мы говорим же, кто может, да, вот кто скажет, что что-то неправильно, да, что что-то в датском королевстве неправильно, да.
Вот. Я бы поставила вопрос даже немножко шире, что мы видим не только недовольство Сергея Викторовича Чемизова, который вообще-то до... Ну, то есть, с одной стороны, он является одним из главных бенефициаров текущей перекошенной структуры российской экономики, потому что на Ростех приходится больше 50% оборонзаказа. С другой стороны, до войны на Ростех все так же приходилось больше 50% гособоронзаказа, и у него был достаточно широкий экспортный портфель, который позволял диверсифицировать деятельность предприятий. В текущем виде мы понимаем, что если Минобороны прекращает заказывать у Чемизова что-то, Ростеху просто некуда деваться. Это группа компаний, это госкорпорация одного клиента, и этот клиент – Министерство обороны, и все. И никакого внешнего спроса нет, контракты Алжиру уже сдвинуты. Поставки другим странам тоже, скорее всего, будут сдвинуты на попозже, потому что не работает система. Ты можешь удовлетворить свои потребности, но ты не можешь системно удовлетворять экспортные потребности на чипах, которые, извините, в чемоданах возят через границу. На серых схемах, за которыми постоянно охотятся западные наблюдатели, западные регуляторы, и на схемах, на которых сейчас строится российский импорт. Это не системно, это все сиюминутно. Соответственно, никакую бизнес-модель более или менее нормальную на ближайшее время не простроить. То есть вообще счастливых от войны в элите не наблюдается. Насколько я понимаю, в той или иной степени несчастливы все, недовольны очень-очень многие. Другое дело, что это недовольство пока не превращается в действие.
Вот когда придут, да, то есть что... общая неадекватность, да, невозможность делать бизнес, да, что бы там ни говорили люди, что санкции не работают, ну, как-то они работают.
Да нет, ну, конечно, сейчас все признаются, ну да, санкции работают, мы сломались, чертов Запад нас прогнул. Ну нет, это невозможно, этого никто делать никогда не будет. Лицо будут держать до последнего.
Да, осторожно, давайте посмотрим, что происходит сейчас с «Газпромом». Ну, если коротко говорить, он терпит убытки. Да, начал страдать, по-моему, с конца он прошлого года, и, в общем, продолжает он страдать. Задел, судя по всему, там неплохой есть. Я вообще не специалист в экономике, да, тут я как бы Мойша напел, да, извините за цитирование старых анекдотов. Ну, то, что я знаю из новостей, «Газпром» генерит убытки.
И деваться ему, в общем, некуда, потому что существенная часть экспортной выручки «Газпрома» шла на Европу по трубопроводам. Трубопроводов больше нет, точнее, их объем прокачки через Турцию, ну, как бы он ограничен, северных потоков больше нет, сила Сибири одна, а вторая сила Сибири не строится, в том числе потому, что дорогие, уважаемые китайские партнеры считают, что Россия может еще помариноваться какое-то время, а потом силу Сибири она построит на совсем других условиях, и газ продавать Китаю будет на совсем других условиях. То есть, например, не 50 миллиардов кубометров Китай будет покупать по силе Сибири-2, а 5 или 10. И брать по цене близкой к внутрироссийской. Пока Россия не готова на такие условия, но поскольку у России не то чтобы есть выбор в связи с войной и текущим состоянием отношений с Западом, Китай считает, что Москва может еще какое-то время помариноваться. И поэтому в текущей ситуации у «Газпрома» убытки. Компания чувствует себя не очень хорошо. Но компания настолько большая, что ее нужно будет спасать.
Вот интересно, за счет чего? Да? Раньше за счет нее спасали кого-то.
Да, то есть раньше Россию спасали за счет «Газпрома», теперь, ну, по логике вещей, «Газпром» нужно будет спасти за счет России. И сделать это можно будет либо через какую-то бюджетную субсидию, которая откуда возьмется. Ну, то есть, как бы деньги в бюджете – это либо поступление от экспорта, либо поступление от налогов. Налоги – это то, что мы с вами платим. Мы с вами и бизнес. Вот, соответственно, это либо взнос из бюджета, либо, например, можно поднять тарифы на газ. Прежде всего для населения, потому что они довольно низкие. Для предприятия они повыше, сильно повыше.
Ну, если населению сказать, многим людям, люди не согласятся, что тариф низкий, будут ли платить, вот это тоже вопрос. Да? Не всем везет работать на оборонке, поэтому тут вот не знаю. Ну, конечно, да, с населением попробуют. Опять же, у тебя уточню, видел я такие новости, что не очень у Геннадия Тимченко идут дела с СПГ.
Ну, так там все понятно, СПГ весь под санкциями. Добывать газ можно, сжижать газ можно, а возить-то его чем? Газовозов нет, Россия эти газовозы сама делать не умеет. Поставки этих газовозов под санкциями, потому что все проекты Новатэка теперь под санкциями. Я вот тоже видела сообщение, что их чуть ли не перепрофилировать под экспорт удобрений будут, потому что удобрения как раз под санкции не попадают. Но это вот к вопросу о том, что санкции вообще никак не влияют на российскую экономику. Ну и так вот, если раз уж мы начали про экономику, чтобы не сильно в нее углубляться, потому что действительно мой опус магнум говорить можно бесконечно, потрясающе. Сюжет минувшей недели – это внесение федерального бюджета в правительство и, соответственно, освещение заседания правительства, на котором этот самый бюджет принимали. Общие параметры назвали только на 2025 год, как будто бы 2026 и 2027 года не существует, а вообще у нас бюджет трехлетний, хочу я напомнить. Вообще, как развивалось дело? Накануне заседания правительства частично параметры бюджета появились в сообщении забугорного агентства Bloomberg, и удивительным образом на него не обратили внимания тройка деловых СМИ. Ни РБК, ни Коммерсант, ни Ведомости не написали ни слова про неизвестные доселе параметры главного финансового документа страны. Предположим, их попросили об этом не писать. На следующий день на заседании правительства премьер Мишустин озвучил основные параметры, то есть доходы, расходы, дефицит. На 2025 год доходы превысят 40 триллионов, расходы превысят 41 триллион, дефицит будет 0,5% ВВП. А дальше начались чудеса. Потому что никаких параметров по статейных расходов важных, существенных, сколько государство потратит на оборону, а там, между прочим, увеличение трат почти на четверть на 2025 год.
Сергей Викторович, чего не переживать?
Ну, как сказать, там же...
Да, жить бы, как перефразируя, того же Черномырдина.
Мы затянем ваши пояса. Я бы так сформулировала экономическую политику. Мы затянем ваши пояса. Расходы по статье «Социальная политика» впервые за долгое время сокращаются даже в номинале. Я могу предположить, что здесь есть какая-то история, связанная с, наверное, какими-то разовыми выплатами, которые были в 2024 году привязанные к выборам, которых не будет. Либо, например, что это пространство для торга в Государственной Думе, что вот внесут бюджет в Госдуму, депутаты возмутятся, сразу, значит, найдутся какие-то резервы, насыпят на социальную политику, депутаты будут выглядеть достаточно симпатично. Расходы на образование, здравоохранение и национальную безопасность, то есть на правоохранительные органы, систему ФСИН и так далее. Вот, помнишь же вот эти вот сообщения, которые все чаще и чаще стали звучать про какие-то захваты заложников в колониях? Вот участилось количество инцидентов.
Что-то происходит, да.
Я не знаю, что происходит, но я как экономист связала это с недофинансированием и отсутствием, ну, в буквальном смысле, недокомплектом людей, что должно охранять N человека, охраняет значительно меньше, потому что не могут набрать, потому что, ну, зачем, если можно пойти на СВО? Или можно не идти на СВО, а можно пойти, например, водителем на оборонный завод или в какую-нибудь логистическую компанию. В России ужасный дефицит водителей. И получаешь больше денег, и, в общем, условия значительно лучше, чем охранять чего-нибудь в коме. Вот. Поэтому это к вопросу о том, что главный пострадавший – это, собственно, бюджетный сектор, и он страдает и от, в первую очередь, недофинансированности, и, во вторую очередь, от ситуации на рынке труда, где катастрофически нет работников. Ну так вот, возвращаясь к заседанию правительства, ни слова про то, что эти сектора так и останутся недофинансированными, не было. То правительство оперировало цифрами за 3 года финансирования, чтобы это было внушительно, а где-то даже за 6 лет. В общем, я такого цирка не помню за все те 15 лет, что я слежу за бюджетом Российской Федерации.
Я хочу сказать, что, скажем, СМИ, которые получают финансирование государства, либо их владельцы лояльны власти, очень четко порекомендовали не трогать бюджетные вопросы.
Прелесть какая.
Что там, кто, подробности не надо ничего.
Действительно, зачем населению знать подробности бюджетного процесса? Примечательно, что раньше ничего подобного не было. То есть даже прошлогодние бюджетные цифры, которые уже казалось, что там пик оборонных расходов, принимались, ну, как бы по стандартной процедуре. Что в целом показывает на некоторую озабоченность руководства страны тем, что, наверное, такая структура государственных расходов может не очень понравиться населению, которое...
Да, вызвать непонимание людей.
Да, без понимания встретит, так сказать, вот продолжение войны еще как минимум на 25-й год, судя по заложенному объему трат. Если верить последнему соцопросу «Хроников», то 82% опрошенных в целом хотели бы, чтобы правительство и вообще власти сосредоточились на решении социально-экономических проблем. А получается, что текущей структурой расходов социально-экономические проблемы только усугубляются, потому что такая структура экономики только способствует накоплению дисбалансов. И с моей точки зрения, это все, конечно, один из таких серьезных признаков того, что, как вот я люблю говорить, что система больше похожа на человека, который лечит кашель пургеном, то есть от кашля примут выплату в 10 тысяч рублей и посмотрят, что будет.
Ну вот да, то есть кому прийти, кому быть недовольным, это если мы говорим про сценарий, вот пока Владимир Владимирович жив, Путин, да, и кто может прийти. А ведь, допустим, снижение трат на инфраструктуру, здравоохранение и так далее, это ведь не только люди страдают, да, как говорится, простой россиянин. Ну, кто страдает? Братья Ротенберги страдают? Ну, наверное, страдают. Дорог-то меньше строится.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что кэшфло ближнего круга Путина снижается, и это огорчает уважаемые семьи Ротенбергов, многочисленное семейство Ковальчуков и прочие кланы. Ты это имеешь в виду?
Да, да, причем такая вот интересная история, да, это, ну, опять же, такие как бы слухи, да, потому что одно время Ковальчуки достаточно серьезно, явно подогревали о себе такую информацию, что они суперястребы, что вот что-то такое, да, что они сподвигли Путина на войну, да, вот явно им такая роль была по душе в начале войны, не знаю, что они видели впереди, но сейчас как-то так вот начало циркулировать, что устали они, что, может, они, конечно, и были за, но вот как-то осознали, что как-то все не так. Да? Насколько это правда, не знаю. Насколько, кстати, правда про то, что они были вдохновителями войны, ну, тоже не знаю на самом деле. Но вот раз звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Да? Раз такие слухи распространяются, то тоже они отражают некие настроения. Да, что даже люди, которые предпочитали, так скажем, выглядеть ястребами, сейчас уже, видимо, не очень хотят ими выглядеть. К чему мы это все говорили? Что, в принципе, даже если Владимир Владимирович Путин находится в хорошем здравии и сохраняет какое-то подобие адекватности, прийти к нему, ну, в общем, есть кому. Да, очень широкая номенклатура. Да, а судя по настроениям людей, урезание социальных каких-то расходов в обмен на еще и рост военных, ну, как-то это будет не очень понятно, да, потому что люди до сих пор не понимают, зачем все это происходит. Да, пока это воспринимается как их война, да, главное, чтобы нас не трогали, там до нас не сильно доходило, окей, а вот когда сильно доходит, да, это, ну, другие вопросы, в принципе, ну, как, революционная ситуация, да, там верхи не хотят, низы не хотят. Возможно, да, наверное, возможно. Да, наверное, вот это стоит нам зафиксировать, в принципе.
Зафиксируем. Также добавим сюда, что все-таки Кремль не перегибает палку в отношении вовлечения населения в войну, ну, идеологическими методами. То есть это, конечно, война с Западом, это война прежде всего против западного мира, но это еще не священная война, еще пока Путин не вышел к народу и не сказал: «Дорогой русский народ, затяни пояс, потому что мы находимся в серьезном противостоянии, это наше общее дело, мы не можем не победить, потому что если мы проиграем, то мы проиграем все, что есть». Ну, то есть все или ничего. Так ставки Кремль пока еще не повышает. И мне кажется, в том числе, потому что не очень понимает, что с этим совсем делать. Как по-другому строить общественный договор с населением? Потому что это как бы прямое участие населения в политике.
Да, население в политику до сих пор они затягивать не очень хотят. Да, проще каким-то образом обеспечивают, значит, командным их участие в выборах, да, что мы видели там по губернаторским кампаниям и так далее, да, вот эти четкие 80% и около, да, кто не смог, тот лох, как говорится, да, не смог это обеспечить. Да, так, в принципе, ну, эта формула, она прям вот очень четкая, да, если про выборы говорить, там, типа, явка 30-40, результат там ближе к 80. Да, они научились перегонять зависимый электорат. Вот он примерно столько составляет. Да, он каким-то образом из страха, там, может, кто-то из искренних убеждений голосует за власть, лакирует по классике прямыми фальсификациями. Да, то есть вовлечения, да, в политику, конечно, нет активного. Типа, приходите там, да. Ну, если вспоминать, да, обычно вот это, ну, мусолим это уже 2 года, да, с начала войны, тема войны во время избирательных кампаний практически не применяется. Да, отдельными какими-то персонажами, щепотками, еще чем-то. Но вот чтобы кандидат от власти строил свою кампанию, да, если это не супер какой-то согласованный СВОшник в отдельно взятом округе, вот, например, губернатор, да, там, ну, среди них и нет таких персонажей. Нет, никто не упирает на войну, даже люди, которые управляли чем-то в так называемых ДНР и ЛНР, потом баллотировались в губернаторы Омской области и Чукотки, они не использовали эту тему год назад. Да, власть не вовлекает, да, то есть какой-то шаг, да, ну, это надо фиксировать, мы не знаем точно, как бы, как россияне отреагируют. Но это, как любят говорить в Кремле, новая реальность, какая-то новая нормальность. Если россиян начнут снова мобилизовать, да, непонятно в каких целях, то ли для того, чтобы не допустить обвала фронта, где с людьми не очень здорово, то ли наоборот, чтобы, значит, бодренько наступать, не знаю, да, то есть разговоры о мобилизации ходят, инфраструктура постепенно она обрастает, как-то вот это все электронные повестки и так далее, да, непонятно. Ну, вроде готовятся к чему-то, да. И тут народ, значит, вовлекают, да, в войну, еще и, значит, в карман к нему лезут, да. Вот это вопрос, да, то есть как люди с этим будут жить, что они будут спрашивать у власти, что они будут говорить друг другу, спрашивать у друг друга. Ну, это новая ситуация.
Слушай, а есть в Кремле, как ты считаешь, какое-то понимание, как быть с политическим представительством тех, кто уже был на войне, тот, кто по-прежнему там, или вот с той группой, даже, я бы не сказала, хардлайнеров, но хорошо, сторонников продолжения войны, жесткой линии, вот эти вот устойчивые 20%, которые за решение украинского вопроса силовыми методами и в целом поддерживают антиукраинскую риторику и боевые действия. Как-то вот Кремль, есть какие-то прикидки с твоей точки зрения, что делать с вот пока, я так понимаю, эта часть населения тоже контейнируется через невовлечение существенной части людей в войну, нет вот этой народной мобилизации.
Ну, их как-то вовлекают, да, вот конкретно эту часть, да, там для военных есть такая пиар-кампания о том, что они новая элита, они будут управлять государством, ну, скажем так, это пока не очень подтверждается, таких примеров немного, и в основном это могут быть военные, да, но достаточно высокопоставленные, либо за участников СВО выдаются и так чиновники, которые так бы двигались по карьерной лестнице, ну, с вероятностью там 80-70%. Угрожает ли власти эта группа? Я рискну сказать, что нет. Да, потому что все эти разговоры об ультрапатриотах, которые вот сейчас что-то сметут, сейчас вот они, это вот супер такие противники власти, пусть не совсем идеологически близкие, мы это от оппозиции слышали, от какой-то, от экспертов мы слышали, но я ни разу не видел, чтобы радикально настроенные граждане что-то меняли. Я помню, сколько было разговоров про то, что сторонники Стрелкова, вот это вот, конечно, суперсила, да. Стрелкова посадили, вышло десяток человек, да, их забрали, дело этим закончилось. Мятеж Пригожина, сами знаете, чем закончился. В общем, ну, как-то вот это не очень об этом думают. Да вообще как-то, я смотрю, не особо думают. Да, живем так, а там хоть... трава не расти, да, что называется.
Это правда, что особенно бросается в глаза при анализе текущей политической системы, это полное отсутствие какого-то внятного образа будущего. Его как не придумали, я еще помню, в 2018 году, еще вот к тем выборам Кириенко вот устраивал веселые конкурсы с политтехнологами, учеными, политологами, предложением каких-то концепций образа будущего. Вот как тогда ничего не придумали, так и сейчас. И в этом смысле можно говорить о том, что система реактивна, где-то, а где-то эта реакция выглядит как ее отсутствие. И так мы понимаем, что система реагирует. Как, например, было с восстанием Пригожина, как, например, было с антиеврейскими погромами в Дагестане, когда власть никак не реагирует. Как, кстати, например, сейчас происходит с конфликтом вокруг Wildberries и стрельбой в 600 метрах от Кремля. Ну, то есть, казалось, то есть все заговорили немыслимое, 90-е вернулись. Но здесь, конечно, хочется отметить, что, во-первых, 90-е никуда не уходили.
По сути, да. По сути, да.
Да, а во-вторых, вот она, пожалуйста, отсутствие реакции со стороны Путина, а ведь... как мы уже говорили в одном из наших прошлых выпусков, Рамзан Кадыров, участвующий в этой истории на стороне Владислава Бакальчука, по большому счету тестирует границы присутствия Путина в этом деле. И судя по тому, что конфликт уже несколько месяцев, пока границы тестируются довольно успешно. Путин так и не появился, зато появились первые жертвы. Убитые, 2 человека погибли в результате перестрелки. Владислав Бакальчук на свободе. Татьяна Бакальчук, теперь уже Ким, записывает кружочки, и вот раздел кампании в каком-то виде продолжается. А Путина, который предписал, что Wildberries должны слиться с Русаутдор, так и не появилось.
Это хороший очень пример. Явно система на кризис вот какой-то неожиданный реагирует очень неповоротливый, чаще всего вообще никак. Да, ну то есть вот ситуация в Курской области. ВСУ находится уже там давно.
С 6 августа.
Скоро будет 2 месяца. Ну вот обещал Аптеалаудинов, что ВСУ, вежливо скажем, покинет территорию Курской области через 2 месяца. 2 месяца прошло. ВСУ не покинуло территорию Курской области. Мы видим даже по сообщениям каких-то официальных каналов, в Z-каналах там побольше, что да, там идет как, ну, как в принципе эта война. Российская армия что-то, значит, берет, да, в этом случае отбивает, но где-то и украинская армия продвигается. Да, вот как-то там туда-сюда это движется, явно на полное выдавливание ВСУ не похоже. Да, и даже дедлайн Лудинова в 3 месяца, ну, как-то не выглядит достижимым, честно говоря. На этом фоне Путин говорит, что Донбасс вообще первоочередная задача, да, тоже как бы странный сигнал, да, то есть Курская область, ну, как-то что-то, а вот там, конечно, первоочередная задача. Ну, не знаю, как с этим бороться, ну, никак, да, проще говорить, что какие-то сёла там взяты, еще что-то. Единственное, вот что система как бы смотрит вперед, да, и понимает, что на фронте не хватает людей, Как бороться? Ну, повышаются постоянно выплаты контрактникам. И то, я так понимаю, что это не очень работает, потому что, ну, в принципе, кто за деньги был готов пойти, тот пошел. И больше, ну, люди идут, насколько можно понять, да, ну, в каком вот количестве, не очень понятно, да. Ну, по крайней мере, вот тут вроде как они поняли, что работает, и оно так и идет. А вот дальше... Давай еще про инфляцию поговорим, да, потому что тут мы слышим от вполне системных персонажей, ну, системной оппозиции, да, Зюганова, Миронова, Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», что, оказывается, ключевая ставка текущая – это еще санкции похлеще западных.
Ну, я все-таки в меньшей степени прислушиваюсь в экономических вопросах к лидерам так называемой системной оппозиции, потому что здесь как-то явно люди путают проблему курицы и яйца.
Конечно.
Это не инфляция у нас высокая, потому что высокая ставка, а высокая ставка, потому что высокая инфляция, а высокая инфляция, потому что война идет, по большому счету. У инфляции не монетарная природа. В целом, я предлагаю, наверное, Андрей, зафиксировать, что мы видим неустойчивость системы в ее реакции на шоки. Точнее, в отсутствии реакции. Потому что если бы система была устойчивой, она бы на шоке знала, как реагировать. И это касается как каких-то потрясений вроде мятежа Пригожина, это касается как каких-то историй, связанных с растущим количеством инцидентов на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. То же самое относится к экономическим шокам. И здесь есть Центральный банк с его мандатом по борьбе с инфляцией. И есть, например, правительство, которое ограничивает цены на группы товаров, тем самым в меньшей степени внося вклад в борьбу с инфляцией, потому что системно это не работает. Но в целом принимаю участие в движухе. Давай зафиксируем.
Да, ничего хорошего в этом нет. Если говорить, да, про прелести такой ставки, кредиты стали фактически недоступны людям. Если говорить особенно про ипотеку, ну, непонятно, купить не можем, снять стало дорого, причем везде. В этом деле тут тоже все не в порядке. Да? То есть, да, мы говорим давно о проблемах системы, но лучше ей точно не становится. Да? И адекватно реагировать на ухудшение она тоже не реагирует. Да? Тоже это зафиксируем.
Еще также хочется, конечно, процитировать министра финансов Антона Силуанова, что если не покупать, цены нормальные.
Что-то он уже близится к черномырдинским высотам.
Ну, так планка задана высоко, нужно...
Может, премьером его надо сделать? Ладно.
Даже не знаю, что по этому поводу сказать. В общем, одним из главных тестов для путинизма после начала войны с Украиной, наверное, будет прохождение какого-то внешнего кризиса, например, связанного с ценами на нефть. То есть санкции, с одной стороны, как бы хорошо изолируют российскую экономику от глобальных шоков, ну, например, от шоков со стороны там, финансового рынка. В то же время зависимость российской экономики от внешних факторов значительно сильнее, чем она была до войны, в том числе за счет вот этой вот авторкизации. И если, например, вот сейчас уважаемая британская газета Financial Times написала, что Саудовская Аравия готова наращивать добычу нефти просто чтобы увеличить свою долю на рынке и тем самым оставить свою цель в $100 за баррель, ну и согласиться с более низкой ценой нефти. То есть это говорит о том, что крупные государства-экспортеры углеводородов готовы потерпеть низкие цены на нефть в течение некоторого времени. Для России, с учетом текущей структуры бюджетных расходов, это довольно больно. Если цены на нефть будут низкими продолжительное время, это будет очень неприятно для бюджета, это будет очень неприятно для золотой курицы, то есть для нефтяных компаний. Какое-то время вся эта конструкция будет устойчивой, но как будет чувствовать себя путинизм вне вот этого вот режима сырьевого суперцикла, я, честно говоря, не знаю. И, наверное, с моей точки зрения, экономической точки зрения, это будет для системы главной проверкой на прочность.
Привет, это Антон Хитров, критик и редактор культурного отдела «Медузы». И теперь у нашего отдела есть свой телеграм-канал. Он называется «Плот». Обязательно подпишитесь на него. Там мы рассказываем о текстах, которые выходят на «Медузе», а еще о том, что не всегда попадает на сайт, о новых фильмах, альбомах, сериалах и разных других событиях. Мы не игнорируем войну, потому что она влияет буквально на все и на культуру, конечно, тоже, но мы говорим также о том, что дает надежду и радует даже в эти мрачные времена. Ссылка на телеграм-канал «Плот» в описании эпизода.
Давай поговорим о слабых местах. Где тонко? Да, я со своей стороны могу сказать, что в принципе политический блок, наверное, не знаю. Ну, политический интерфейс, будем так его называть, не очень хочет чувствовать общественное настроение, погружаться в это и остановился на стадии имитации, да, какого-то выборного процесса, причем вот как бы выборы ради выборов, да, непонятно именно процесс. Результат обеспечивается корпоративной мобилизацией, фальсификациями, да, то есть людей ни за что особо не агитируют, да, губернаторские выборы мы видели, да, они прошли вообще в такой тихой атмосфере, выборы в Заксобрание.
Да, то есть слушать людей, да, пытаться до них что-то донести, как-то с ними взаимодействовать, ну, система как бы не желает. Да, вот это большая проблема. То, что мы видим какие-то мероприятия, что они делают, ну, явно это не то, что интересно людям. Да, это все рассчитано на Путина, это все как бы такой вот для него спектакль, но к взаимодействию, да, к пиару даже, скажем так, к настоящему это не имеет никакого отношения, конечно.
Я вижу тонкие моменты, связанные с недофинансированностью, я об этом уже говорила, ряда отраслей. Прежде всего, это жилищно-коммунальное хозяйство, это в широком смысле экология, но лесные пожары каждый год все хуже и хуже, и делают с этим все меньше и меньше, потому что финансирование, как бы, мягко говоря, не фонтан, людей нет, и лучше это все не становится. И здесь я вижу проблему, связанную с тем, что количество инцидентов будет нарастать, а власть в случае ЧП впадает в ступор. Региональные чиновники начинают рыскать глазами, искать какого-нибудь команды сверху, кто бы даст указание, и тогда они будут его послушно выполнять, хорошо выполнять. Там, может быть, там из штанов выпрыгивать, может быть, даже толк из этого будет. Но главное не принимать решения, не брать на себя ответственность. Вот этот тотальный страх какой-то ответственности, это, мне кажется, такое тоже достаточно тонкое место и большая уязвимость этой системы. Еще одно, то, что я, по крайней мере, вижу, это растущее количество действительно людей, так или иначе прошедших через войну, либо потерявшие там кого-то, либо бывшие на фронте. Ну, то есть это совершенно другие психологические люди. И пока идет война, понятно, они воюют, но когда она закончится, будет потребность в зарплатах, в работе, в признании, которые, я не уверена, что текущий вот режим, путинизм в его текущем изводе может им обеспечить.
Ну, Кириенко, писал я об этом, понимает как раз эту проблему и за счет нее хочет, да, в том числе сохранять влияние, хотя бы, да, потому что сейчас все из-за кадрового застоя, потому что люди не получают должностей, которые хотят. Многие теряют, да, то, что имеют. Чиновники из правительства уходят в Госдуму. Это явное понижение. Да, их кресло пришлось освободить каким-то тоже депутатам, да, людям, которые были в системе и не последним. Да, там им тоже что-то ищут явно меньше. Да, вот это все застаивается. Кириенко уже думает, пусть, да, хотя бы вот тут я создал себе такой большой мир, глобальный такой политблок, шире, чем у Володина, шире, чем у Суркова. Я буду здесь, да, вот за счет чего? Ну, я буду адаптировать военных. Вот эти все кадровые программы и так далее, но если их смотреть условия, да, там, конечно, это не для простых военных, это то, что мы видим кого двигают сейчас, это бывшие чиновники, действующие чиновники, которые там сходили на войну. К адаптации таких вот военных это отношение не имеет. Да? Ну, могут они им предложить, например, какие-то кресла муниципальных депутатов. Муниципальный депутат не имеет практически полномочий и не получает зарплату. Да, на заседание надо ходить. Еще и соседи могут что-нибудь сказать, что ты там протираешь штаны, негодяй. А насколько привлекательно это? Ну, наверное, не очень привлекательно. Да, особенно для людей, которые привыкли деньги зарабатывать на войне. Пустить в себя военных просто потому, что они военные, система, ну, тоже как бы сопротивляется. Я понимаю, почему. Да, это инстинкт самосохранения. Эти люди не умеют управлять. Их можно поставить, да, но мы можем посмотреть, через какое время это рухнет. Да, это вот, ну, как раз вот эта вот зацикленность Путина на то, что это будет элитой, потому что они патриоты, ну, как бы посмотрим, да. Если этих людей пустят управлять, принимать решения, да, там, в конкретных сферах, ну, посмотрим, да, это, мне кажется, будет, наоборот, дополнительным фактором к обвалу системы достаточно быстрому, да, к полному параличу, к полному ее разрушению.
А как ты считаешь, к чему приведет окончание войны? То есть есть сейчас некоторая конфигурация внутри правящего слоя, такой союз Путина, силовиков, силовой корпорации тоже в широком смысле, это и ФСБ внутри, и армия, на которую он опирается в войне с Украиной. Это некоторый пока еще поддерживаемый бюджетными деньгами договор с населением, связанный с неучастием населения в политической жизни, но он уже на пределе, потому что люди отдают жизни за не очень понятные политические цели. Вот давай попробуем представить, закончится ли война, как может выглядеть властная конфигурация. С моей точки зрения, каких-то быстрых изменений мы точно не увидим.
Ну, быстрых в каком смысле?
Быстрых в смысле, ну, вот есть школа мысли, что окончание войны может привести к какому-то серьезному политическому кризису, потому что Путину придется объяснять, за что воевал.
Это так, такой страх есть, я об этом слышал неоднократно, да, потому что это, ну, за что воевал, да, а главное, почему мы здесь вот сейчас все в этом месте оказались, да, вот что же случилось? А главное, а что дальше? Да, а дальше-то ничего, ну, не работает, да, там со всеми поссорились. Китай, непонятно, да, то ли друг, то ли враг, как-то вот он взаимодействует странно с нами. В принципе, придется объяснять не только, за что воевали, да, вот, а что дальше, да, а что сейчас, да, что с нами будет, да. Сейчас плохо, а будет лучше? Когда будет лучше? Почему? Да, на это, ну, да, это невозможно ответить.
Я здесь, наверное, скорее более скептична, чем ты. Мне кажется, что ответы на эти вопросы всегда можно упаковать в противостояние с Западом, как бы, что это не мы напали, а они на нас, и противостояние продолжается, просто прекратились боевые действия на линии боевого столкновения непосредственно в Украине. Но, конечно, тогда это все указывает на подготовку к новой войне, и что...
Ну, есть вопрос, что дальше, да, либо новая война, понятно, что ничего не получается, либо, ну, ты же говорил, что санкции не работают, а почему они работают? А что у нас Запад щемит? Да? Долго-то это объяснять сложно. Да? Когда есть какой-то фактор типа войны, вроде как неудобно, да, для многих там, предъявлять к власти, когда идет война. Не знаю. Тяжелый случай, да, в том числе представители системы так озадачены. Да? Не то, что они боятся этого, да, потому что это в том числе и возможности для каких-то групп, да, например, прийти к власти. Но... что просто не будет, люди понимают. Люди понимают.
Люди понимают, но, с другой стороны, война длится уже 2.5 года, и, кажется, во многом ответ на вопрос, какова судьба коалиции, во многом это функция от продолжительности войны, то есть сколько еще продлится конфликт. Совершенно очевидно, ну, то есть, что в какой-то обозримой перспективе он заканчиваться не собирается. И судя по росту военных расходов на четверть, окончание боевых действий в Украине в текущем конфликте совершенно точно не приведет экономику к новому равновесию, построенному на там, доминировании гражданского сектора над военным, ну, то есть, вот на возврате к тому, что было.
Открываете YouTube политический, смотрите, да, там Путин топает ножками, экономика рухнет через 2 дня, потом через 3 месяца, потом там еще через 2 месяца. Ну, нет, да, на эти вопросы очень сложно отвечать, да, это как про динозавра. Ну, да, есть всякие рациональные вещи, есть сценарий. Можем мы исключать то, что сидит там, не знаю, руководитель большой оборонной корпорации, да, с высокопоставленным, значит, главой региона и с главой сырьевой компании сейчас обсуждают. Ну, а вот у нас какие-нибудь там, да, ЧВК вот у какой-нибудь дружественной там олигарха есть, а вот мы можем? Ну, наверное, можем. Сейчас вот, может, и время неплохое, да, дедушку подвинуть, да, там по телевизору что-то сказать, а дальше уже что-то и получится. Ну, как бы, может такое быть? Может быть.
Но, скорее всего, нет, потому что правящий слой исключительно напуган.
Напуган, да, но предел есть.
Не знаю, Андрей, вот, по крайней мере, мои собеседники, мне кажется, даже мысли не допускают о каком-то бунте, потому что мысли могут быть материальными или могут быть подслушанными, а этот страх внутри правящего слоя такой совершенно сталинского типа, я бы так сказала.
Ну, когда-то это заканчивается, да, со смертью Путина, с неадекватностью. Может, в какой-то момент они увидят, что, ну, как бы терять-то сильно нечего, да, это тоже нельзя исключать. Ресурсы есть, люди из 90-х, обладающие достаточно большим ресурсом в регионах. Да, то есть об этом надо говорить, да, о сценариях надо говорить, но вот эксперимент очень, да, цинично будем говорить, он очень странный, да, по идее ненормально, да, там все говорят, это должно упасть, да, по идее это должно упасть. Режим уже давно как бы состоит из известной субстанции из палок, да, непонятно, как он держится, держаться это не должно. Путин уже не мачо-популист, да, это человек, который явно уже даже в ЦИОМ посылает приветы, да, с падениями рейтинга Путина, хотя мог бы, в общем, не посылать. Остается только догадываться об их масштабах. Есть неадекватный ситуации правитель, да, который идет не в ту сторону. Это ненормально. Да, в какой-то момент должно это закончиться, это крепче, но когда говорится, вот там люди предрекают там крах, он будет вечный режим, ну, наверное, нет. Просто чем дольше это длится, тем в худшем состоянии
система подойдет к транзиту.
Система подойдет к транзиту, и тем хуже она будет обваливаться. Да, потому что как бы институты на нуле получается, да, они ничего не значат, у них нет воли, они ничего не могут, да, там как бы не лучшие представители общества давно находятся в их рядах. Те, кто, да, мог проявить волю, там, потерял ее, да, там, выученная беспомощность, да, не знаю, если вокруг какого-нибудь там мощного чиновника, будем так осторожно говорить, есть люди в правительстве, ну, в АП, наверное, ну, есть Сергей Владимирович Кириенко, но, конечно, нам такой правитель будет...
А что ж ты тандему Дюмин-Орешкин отказываешь?
Ну, вот в этом смысле, да, может начаться война всех против всех, да, потому что какие-то слабые люди, но я бы поставил все-таки тогда в этом случае на людей с финансовыми ресурсами, какими-то паспортами других государств.
Да просто Кириенко твой любимчик.
Нет, это я не про него говорю, а международными связями, и, в общем, у них есть свои ЧВК. Такие люди есть, да, в российском эстеблишменте, они существуют. Да, вот если все начнет как бы падать, да, и начинается война всех против всех из-за того, что, ну, низкое качество элит, там институты обнулены, да, есть такие люди. Ну, почему вот можно невысоко оценить, наверное, шансы тандема Дюмина-Орешкина, несмотря на то, что у Дюмина есть да, группы поддержки Виктора Золотова. Эти люди росли в тепличных условиях при поддержке папы. А без папы как бы не умеют они, я рискну сказать так, не умеют они существовать. Возникнет к ним вопрос, кто вы такие, что вы делали, что вы можете. Ну, найдутся те, кому спросить. К теме к этой мы вернемся еще, потому что мы фиксируем это онлайн. Можно было бы сравнивать это, как любят, с Северной Кореей, а с Ираном, с Венесуэлой, я считаю это некорректным, потому что реалии в России совсем другие. Во всяком случае, пока. Да, вот единственное, что, наверное, прям в заключение я хотел бы сказать, сильно, конечно, вот эту историю конца режима, ее предсказуемости у нас осложняет положение армии. Да, потому что в советское время ее, в общем, видимо, советские вожди, понимая, что часто армия становится как бы движущей силой перемен, попыталась, ну как, исключить ее из рядов элиты. Да.
Лишить вот. Субъектности.
Лишить субъектности, да. Вот так, как Путин говорил про интернет, да, что как придумали в ЦРУ, так он и развивается. Да, вот как поступали с армией советские вожди, да, может, еще даже со времен царизма, так, в общем, она и развивается. Если бы армия у нас была немножко в другом состоянии, возможно, вообще мы бы про это не говорили, да, и в таком состоянии страна бы не была.
Мы продолжим наблюдать и за Кремлем, и за эрозией политического лидерства Владимира Путина, и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующем эпизоде. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. «Вид на Кремль» есть на YouTube, на всех основных платформах с подкастами. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Сейчас Андрей скажет про колокольчики. До встречи в следующем эпизоде.
Про колокольчики не устану говорить. Пишите письма podcastmeduza.io. Мы читаем, все принимаем во внимание. До следующего выпуска.
Пока.
Пока.